мое рождение и раннее детство. Воспитание физическое. Я, Никанор Затрапезный, принадлежу к старинному пашихонскому дворянскому роду. Но предки мои были люди смирные и уклончивые. В пограничных городах и крепостях не сидели, побед и одолений не одерживали, кресты целовали по чистой совести, кому прикажут, беспрекословно. Вообще не покрыли себя ни славою, ни позором. Но зато ни один из них не был бит кнутом, ни одному не выщипали по волоску бороды, не урезали языка и не вырвали ноздрей. Это были настоящие поместные дворяне, которые забились в самую глушь пашихонья, без шума сбирали дани скобальных людей и скромно плодились. Иногда их расположалось множество, и они становились в ряды захудалых. Но по временам словно мор настигал затрапезных, и в руках одной какой-нибудь пощаженной отрасли сосредоточивались имения и маятности остальных. Тогда затрапезные вновь расцветали и играли в своем месте видную роль. Дед мой, гвардии сержант Порфирий Затрапезный, был одним из взысканных фортуною и владел значительными поместьями. Но так как от него родилось много детей, сын и 9 дочерей, то отец мой, Василий Порфирыч, за выделом сестер вновь спустился на степень дворянина средней руки. Это заставило его подумать о выгодном браке. И, будучи уже 40 лет, он женился на 15-летней купеческой дочери Анне Павловне Глуховой, в чаянии получить за нею богатые приданые. Но расчет на богатые приданые не оправдался. По купеческому обыкновению его обманули, а он, в свою очередь, выказал при этом непростительную слабость характера. Напрасно сестры уговаривали его не ехать в церковь для венчания, покуда не отдадут договоренной суммы полностью. Он доверился льстивым обещаниям и обвенчался. Вышел так называемый неравный брак, который впоследствии сделался источником бесконечных укоров и семейных сцен самого грубого свойства. Брак этот был неровен во всех отношениях. Отец был по тогдашнему времени порядочно образован, мать – круглая невежда. Отец вовсе не имел практического смысла и любил разводить на бабах. Мать, напротив того, необыкновенно цепко хваталась за деловую сторону жизни, никогда вслух не загадывала, а действовала молча и наверняка. Наконец, отец женился уже почти стариком и притом никогда не обладал хорошим здоровьем, тогда как мать долгое время сохраняла свежесть, силу и красоту. Понятно, какое должно было оказаться при таких условиях совместное житье. Тем не менее, благодаря необыкновенным приобретательным способностям матери, семья наша начала быстро богатеть, так что в ту минуту, когда я увидал свет, затрапезные считались чуть не самыми богатыми помещиками в нашей местности. О матери моей все соседи в один голос говорили, что Бог послал в ней Василию Порфирычу не жену, а клад. Сам отец, видя возрастание семейного благосостояния, примирился с неудачным браком и, хотя жил с женой не согласно, но в конце концов вполне подчинился ей. Я, по крайней мере, не помню, чтобы он когда-нибудь в чем-нибудь проявил в доме свою самостоятельность. Затем, приступая к пересказу моего прошлого, я считаю не лишним предупредить читателя, что в настоящем труде Он не найдет сплошного изложения всех событий моего жития, а только ряд эпизодов, имеющих между собой связь, но в то же время представляющих и отдельное целое. Главным образом я предпринял мой труд для того, чтобы восстановить характеристические черты так называемого «доброго старого времени», память о котором, благодаря резкой черте, проведенной упразднением крепостного права, все больше и больше сглаживается. Родился я, судя по рассказам, самым обыкновенным пошехонским образом. В то время барыни наши, по нынешнему представительницы правящих классов, не ездили в предвидении родов ни в столицы, ни даже в губернские города, а довольствовались местными подручными средствами. При помощи этих средств увидели свет все мои братья и сестры. Не составил исключения и я. Недели за три перед тем, как матушке приходилось родить, послали в город за бабушкой-повитухой Ульяной Ивановной, которая привезла с собой мыльца от раки преподобного в городском соборе. Почивали мощи, да банку маренковской мази. В этом состоял весь ее родовспомогательный снаряд, ежели не считать усердия, опытности и легкой руки. В крайнем случае, во время родов отворяли в церкви царские двери, а дом несколько раз обходили кругом с иконой. Помощь Ульяны Ивановны обходилась баснословно дешево. А именно, все время, покуда она жила в доме, иногда месяца 2-3, ее кормили и поили за барским столом. Кровать ее ставили в той комнате, где спала роженица, и, следовательно, ее кровью питали приписанных к этой комнате клопов. Затем, по благополучном разрешении, ей уплачивали деньгами 10 рублей на ассигнации и посылали зимой в ее городской дом воз или два разной провизии, разумеется, со всячинкой. Иногда сверх того отпускали к ней на полгода или на год в безвозмездное услужение дворовую девку, которую она, впрочем, обязана была в течение этого времени кормить, поить, обувать и одевать на собственный счет. Тем не менее, когда в ней больше уж не нуждались, то и этот ничтожный расход не проходил ей даром. Так, по крайней мере, практиковалось в нашем доме. Обыкновенно ее называли «подлянкой и прорвой» до следующих родов, когда она вновь превращалась в голубушку Ульяну Ивановну. «Это ты, подлянки, индюшек-то послать собралась?» Негодовала матушка на клюшницу, видя приготовленных к отправке в сенях пару или две замороженных индеек. «Будет с нее, и старыми курами прорву себе заткнет!» Добрая была эта Ульяна Ивановна, бойкая, веселая, словоохотливая. И хоть я узнал ее, уже будучи 8 лет, когда родные мои были с ней в ссоре, думали, что услуг от нее не потребуется. Но она так тепло меня приласкала и так приветливо назвала умницей и погладила по головке, что я невольно расчувствовался. В нашем семействе не было в обычае по головке гладить. Может быть, поэтому ласка чужого человека так живо на меня подействовала. И не на меня одного она производила приятное впечатление, а на всех 8 наших девушек по числу матушкиных родов, бывших у нее в услужении. Все они отзывались об ней с восторгом и возвращались тучные, одна даже с приплодом. Щи у нее ели такие, что не продуешь. В кашу лили масло коровье, а не льняное. Называла она всех именами ласкательными, а не ругательными, и никогда ни на кого господам не пожаловалась. Жила она в собственном ветхом домике на краю города, одиноко, и питалась плодами своей профессии. Был у нее и муж, но в то время, как я зазнал ее, он уж 10 лет как пропадал без вести. Впрочем, кажется, она знала, что он куда-то услан, и по этому случаю в каждый большой праздник возила в тюрьму калачи. «Благой у меня был муж», — говорила она. «Не было промеж нас согласия. Портным ремеслом занимался и хорошие деньги заработал, а в дом копеечки щербатый никогда не принес. Все в кабак. Были у нас и дети, да так и перемерли ангельские душеньки, и все не настоящей смертью, а либо с лавки свалится, либо кипятком себя ошпарит. Мое дело такое, что все в уезде да в уезде, а муж день в кабаке, ночь либо в канаве, либо на съезжей. Прислуга тоже сбору да сосенки, присмотреть за деточками некому. А, наконец, возвращаюсь я однажды с родов домой, а меня прислуга встречает, ведь Прохор Семенович, это муж-то мой, уж с недель дома не бывал. Не бывал, да не бывал, да так с тех пор словно в воду и канул. Осталась я одна. Поначалу жутко сделалось, думаю, ну, теперь пропала. А вышла напротив того, еще лучше прежнего зажила. И вот как раз в такое время, когда в нашем доме за Ульяной Ивановной окончательно утвердилась кличка Подлянки, матушка, она уж 5 лет не рожала, сверх ожидания сделалась в 9-й раз тяжела, и так как годы ее были уже серьезные, то она задумала ехать родить в Москву. Пришлось звать Ульяну Ивановну для сопровождения. Послали в город меня. Тут-то я с нею и познакомился. И добрая женщина не только не попомнила зла, но когда по приезде в Москву был призван ученый-акушер и явился щипцами, ножами и долотами, то Ульяна Ивановна просто не допустила его до роженицы и с помощью мыльца в 9-й раз вызволила свою пациентку и поставила на ноги. Но эта послуга обошлась уж родным моим в копеечку. Повитушки вместо красной дали беленькую деньгами, да один воз провизии послали по первопутке, а другой к масленице. А девка в услужении сама по себе. Итак, появление мое на свет обошлось дешево и благополучно. Столь же благополучно совершилось и крещение. В это время у нас в доме гостил мещанин-богомол Дмитрий Никонович Бархатов, которого в уезде считали за прозорливого. Между прочим, и по моему поводу на вопрос матушки, что у нее родится, сын или дочь, он запел петухом и сказал: «Петушок, петушок, востер ноготок». А когда его спросили, скоро ли совершатся роды, то он начал черпать ложечкой мед, дело было за чаем, который он пил с медом, потому что сахар скоромный, и, остановившись на 7-й ложке, молвил: «Вот теперь в самый раз». Так по его и случилось. Как раз на 7-й день маменька распросталась, рассказывала мне впоследствии Ульяна Ивановна. Кроме того, он предсказал и будущую судьбу мою, что я многих супостатов покорю и буду девичьим разгонником. Вследствие этого, когда матушка бывала на меня сердита, то, давая шлепка, всегда приговаривала: «А вот я тебя высеку, супостатов-покоритель!» Вот этого-то Дмитрия Никоновича и пригласили быть моим восприемником вместе с одной из тетенек-сестриц, о которых речь будет впереди. Кстати, скажу, не раз я видал впоследствии моего крестного отца, идущего с посохом в руках в толпе народа за крестным ходом. Он одевался в своеобразный костюм, вроде поповского подрясника, подпоясывался широким вышитым шерстями поясом и ходил с распущенными по плечам волосами. Но познакомиться мне с ним не удалось, потому что родители мои уже разошлись с ним и называли его Шалыганом. Вообще, по мере того, как семейство мое богатело, старые фавориты незаметно исчезали из нашего дома. Но сверх того, надо сказать правду, что Бархатов, несмотря на прозорливость и звание богомола, чересчур часто заглядывал в девичью. А матушка этого недолюбливала и неукоснительно блюла за нравственностью подлянок. Кормилица у меня была своя, крепостная, Домна, к которой я впоследствии любил бегать украдкой в деревню. Она готовила для меня яичницу и подчивала сливками. И тем и другим я с жадностью насыщался, потому что дома нас держали впроголодь. В кормилицы бабы шли охотно, потому что это, во-первых, освобождало их на время от барщины. Во-вторых, исправная выкормка барчонка или барышни обыкновенно сопровождалась отпуском на волю кого-нибудь из кормилкиных детей. Впрочем, отпускали исключительно девочек, так как увольнение мальчика, будущего тяглеца, считалось убыточным. Девка же и по достижении совершенных лет продавалась на вывод не дороже 50 рублей ассигнациями. Моей кормилице не повезло в этом случае. Дом ее был из бедных, и вольную ее дочь Дашутку не удалось выдать замуж на сторону за вольного человека. Поэтому она вошла в семью своего же однодеревенца и таким образом закрепостилась вновь. Нянек я помню очень смутно. Они менялись почти беспрерывно, потому что матушка была вообще гневлива и сверх того держалась своеобразной системой, в силу которой крепостные, не изнывавшие с утра до ночи на работе, считались дармоедами. «Зажрела в няньках, ишь, мясище-то нагуляла», — говорила она, и, не откладывая дело в долгий ящик, определяла няньку в прачке, ткачихи или засаживала за пяльцы и пряжу. Замечательно, что между многочисленными няньками, которые пестовали мое детство, не было ни одной сказочницы. Вообще весь наш домашний обиход стоял на вполне реальной почве, и сказочный элемент отсутствовал в нем. Детскому воображению приходилось искать пищи самостоятельно, создавать свой собственный сказочный мир, не имевший никакого соприкосновения с народной жизнью и ее преданиями, но зато наполненный всевозможными фантасмагориями, содержанием для которых служило богатство, а еще более генеральство. Последнее представлялось высшим жизненным идеалом, так как все в доме говорили о генералах, даже об отставных, не только с почтением, но и с боязнью. Я помню, однажды отец получил от предводителя письмо с приглашением на выборы, и на конверте было написано «Его превосходительству». Отец в молодости служил в Петербурге и дослужился до коллежского советника, но многие из его бывших товарищей пошли далеко и занимали видные места. Догадкам и удивлению конца не было. Отец неделю носил конверт в кармане и всем показывал. «А кто знает, взяли, да в превосходительные и произвели», — говорил он. «Бывали же прежде такие случаи, отчего ж не случится и теперь? Сижу я в своем Малиновце, ничего не знаю, а там, может быть, кто-нибудь из старых товарищей взял, да и шепнул. Вот при Павле Петровиче такой казус был. Встретился государю кто-то из самых простых и на вопрос, «Как вас зовут?» – отвечал Евграф такой-то. А государь не дослышал и переспросил. «Граф такой-то?» «Евграф такой-то?» – повторил спрашиваемый. «Царское слово свято!» – сказал тогда государь. «Поздравляю вас с графом!» И пошел с тех пор граф Евграф щеголять. «Так-то, может быть, и со мной. Сижу, ничего не знаю, а там быть посему и дел с концом». Впрочем, я не могу сказать, чтобы фактическая сторона моих детских воспоминаний была особенно богата. Тем не менее, так как у меня было много старших сестер и братьев, которые уже учились в то время, когда я ничего не делал, а только прислушивался и приглядывался, то память моя все-таки сохранила некоторые достаточно яркие впечатления. Припоминается беспрерывный детский плач, раздававшийся за классным столом. Припоминается целые свита гувернанток, следовавших одна за другой и с непонятной для нынешнего времени жестокостью, сыпавших колотушками направо и налево. Помнится родительское равнодушие, как во сне проходят передо мной и Каролина Карловна, и Генриетта Карловна, и Марья Андреевна, и француженка Даламберша, которая ничему учить не могла, но пила Ерофеич и ездила верхом по-мужски. Все они бесчеловечно дрались, а Марью Андреевну, дочь московского немца-сапожника, даже строгая наша мать называла фурией. Так что во все время ее пребывания уши у детей постоянно бывали покрыты болячками. Внешней обстановкой моего детства, в смысле гигиены, опрятности и питания, я похвалиться не могу. Хотя в нашем доме было достаточно комнат, больших, светлых и с обильным содержанием воздуха, но это были комнаты парадные. Дети же постоянно теснились. Днем в небольшой классной комнате, а ночью в общей детской, тоже маленькой, с низким потолком и в зимнее время вдобавок жарко натопленной. Тут было поставлено 4-5 детских кроватей, а на полу, на войлоках, спали няньки. Само собой разумеется, не было недостатка ни в клопах, ни в тараканах, ни в блохах. Эти насекомые были как бы домашними друзьями. Когда клопы уже чересчур донимали, то кровати выносили и обваривали кипятком, а тараканов по зимам морозили. Летом мы еще сколько-нибудь оживлялись под влиянием свежего воздуха, но зимой нас положительно закупоривали в четырех стенах. Ни единой струи свежего воздуха не доходило до нас, потому что форточек в доме не водилось, и комнатная атмосфера освежалась только при помощи топки печей. Катание в санях не было в обычае, и только по воскресеньям нас вывозили в закрытом воске к обедне в церковь, отстоявшую от дома сожжениях в 50, но и тут закутывали до того, что трудно было дышать. Это называлось неженным воспитанием. Очень возможно, что вследствие таких бессмысленных гигиенических условий все мы впоследствии оказались хилыми, болезненными и не особенно устойчивыми в борьбе с жизненными случайностями. Печально существование, в котором жизненный процесс равносилен непрерывающейся невзгоде. Но еще печальнее жизнь, в которой сами живущие как бы не принимают никакого участия. С большой душой, с тоскующим сердцем, с неокрепшим организмом человек всецело погружается в призрачный мир им самим созданных фантасмагорий, а жизнь проходит мимо, не прикасаясь к нему ни одной из своих реальных услад. Что такое блаженство? В чем состоит душевное равновесие? Почему оно наполняет жизнь отрадой? В силу какого злого волшебства мир живых, полный чудес, для него одного превратился в пустыню? Вот вопросы, которые ежеминутно мечутся перед ним и на которые он тщетно будет искать ответа. Об опрятности не было и помина. Детские комнаты, как я уже сейчас упомянул, были переполнены насекомыми и нередко оставались по нескольку дней неметенными, потому что ничей глаз туда не заглядывал. Одежда на детях была плохая и чаще всего перешивалась из разного старья или переходила от старших к младшим. Белье переменялось редко. Прибавьте к этому прислугу, одетую в какую-то вонючую заплатанную рвань, распространявшую запах, и вы получите ту невзрачную обстановку, среди которой копошились с утра до вечера дворянские дети. Тоже можно сказать и о питании. Оно было очень скудное. В семействе нашем царствовало не то чтобы скупость, а какое-то непонятное скопидомство. Всегда казалось мало, и всего было жаль. Грош прикладывался к грошу, и когда образовывался гривенник, то помыслы устремлялись к Целковому. «Ты думаешь, как состояние-то наживаются?» Эта фраза раздавалась во всех углах с утра до вечера, оживляла все сердца, давала тон и содержание всему обиходу. Это было своего рода исповедание веры, которому все, безусловно, подчинялись. Даже дворовые, насчет которых, собственно, и происходил процесс прижимания гроша к грошу, и те внимали афоризмом стяжания не только без ненависти, но даже с каким-то благоговением. Утром нам обыкновенно давали по чашке чая, приправленного молоком, непременно снятым, синеватым, несмотря на то, что на скотном дворе стояло более 300 коров. К чаю полагался крохотный ломоть домашнего белого хлеба. Затем завтрака не было, так что с 8 часов до 2, время обеда, дети буквально оставались без пищи. За обедом подавались кушанья, в которых главную роль играли вчерашние остатки. Иногда чувствовался и запах лежалого. В особенности ненавистны нам были соленые полотки из домашней живности, которыми в летнее время из опасения, чтобы совсем не испортились, нас кормили чуть не ежедневно. Кушанье раздавала детям матушка, но при этом, за исключением любимцев, отделяла такими микроскопическими порциями, что сенные девушки нередко из жалости приносили под фартуками ватрушек и лепешек и тайком давали нам поесть. Как сейчас помню процедуру приказывания кушанья. В девичьей на обеденном столе красовались вчерашние остатки, не исключая похлебки, и матушкою совместно с поваром обсуждался вопрос, что и как подправить к предстоящему обеду. Затем, если вчерашних остатков оказывалось недостаточно, то прибавлялась свежая провизия, которой предстояла завтра та же участь, то есть быть подправленной на завтрашний обед. Таким образом, дело шло изо дня в день, так что совсем свежий обед готовился лишь по большим праздникам, да в те дни, когда наезжали гости. На случай нечаянных приездов несколько кушаний получше приготовлялись особо и хранились на погребе. Приедет нечаянный гость, бегут на погреб и несут оттуда какое-нибудь заливное или легко разогреваемое. Вот, дескать, мы каждый день так едим. Но даже мы, не избалованные сытным и вкусным столом, приходили в недоумение при виде пирога, который по воскресеньям подавался на закуску попу с причтом. Начинка этого пирога представляла смешение всевозможных отбросков, накоплявшихся в течение недели, и наполняла столовую своеобразным запахом лежалой солонины. Пирог этот так и назывался – поповским. Да и посуда к закуске подавалась особенная, поповская. Серые прощеватые тарелки, ножи с сточенными лезвиями, поломанные вилки, стаканы и рюмки зеленого стекла. Впрочем, надо сказать правду, что и поп у нас был совсем особенный. Таковский, как тогда выражались. Однако ж при матушке еда все-таки была сноснее. Но когда она уезжала на более или менее продолжительное время в Москву или в другие вотчины, и домовничать оставался отец, тогда наступало сущее бедствие. Обыкновенно в таких случаях отцу оставлялось 100-рублевые ассигнации на все про все, а затем призывался церковный староста, которому наказывалось, чтобы в случае, ежели оставленных барину денег будет недостаточно, то давать ему взаимообразно из церковных сумм. Отец не был жаден, но, желая угодить матушке, старался из всех сил сохранить доверенную ему ассигнацию в целости. Поэтому он доводил экономию до самых безобразных размеров. Даже соседи это знали и никогда к нам в отсутствие матушки не ездили. Результаты таких экономических усилий почти всегда сопровождались блестящим успехом. Отцу удавалось возвратить оставленный капитал неприкосновенным. Ибо ежели и случался неотложный расход, то он скорее решался занять малость из церковных сумм, нежели разменять 100-рублевую. Тем не менее, хотя мы и голодали, но у нас оставалось утешение. При отце мы могли роптать, тогда как при матушке малейшее слово неудовольствие сопровождалось немедленным и жестоким возмездием. Как ни вредно отражалось на детских организмах недостаточное питание, но в нравственном смысле еще более вредное влияние оказывал самый способ распределения пищи. В этом отношении господствовало совершенное неравенство и пристрастие. Дети в нашей семье, впрочем, тут я разумею по преимуществу матушку, которая давала тон всему семейству, разделялись на две категории – на любимых и постылых. И так как высшее счастье жизни полагалось в еде, то и преимущества любимых над постылыми проявлялись главным образом за обедом. Матушка, раздавая кушанье, выбирала для любимчика кусок и побольше, и посвежее, а для постылого непременно какую-нибудь разогретую и выветрившуюся чурку. Иногда, отделив любимчиков, она говорила постылым: «А вы сами возьмите». И тогда происходило постыдное зрелище борьбы, которой предавались голодные постылые. Матушка из-под лобья взглядывала, наклонившись над тарелкой и выжидая, что будет. Постылый, в большинстве случаев чувствуя устремленный на него ее пристальный взгляд и сознавая, что предоставление свободы в выборе куска есть не что иное, как игра в кошку и мышку, самоотверженно брал самый дурной кусок. «Что ж ты получше куска не выбрал? Вон сбоку смотри, жирный какой!» — заговаривала матушка притворно ласковым голосом, обращаясь к несчастному постылому, у которого глаза были полны слез. «Я, Ванька, сыт!» — отвечал постылый, стараясь быть развязным и нервно хихикая. «То-то сыт! А губы зачем надул? Смотри ты у меня! Я ведь насквозь тебя тихоня вижу». Но иногда постылому приходила несчастная мысль побравировать, и он начинал тыкать вилкой по блюду, выбирая кусок получше. Как вдруг раздавался окрик: «Ты что это разыграл, смерзавец? Ишь, новую моду завел, вилкой по блюду тыкать. Подавай сюда тарелку. И постылому накладывалась на тарелку уже действительно совсем подожженная и не имевшая ни малейшей питательности щепка. Вообще весь процесс насыщения сопровождался тоскливыми заглядываниями в тарелки любимчиков и очень часто разрешался долго сдерживаемыми слезами. А за слезами неизбежно следовали шлепки по затылку, приказание продолжать обед стоя, лишение блюда и непременно любимого и так далее. То же самое происходило и с лакомством. Зимой нам давали полакомиться очень редко, но летом ягод и фруктов было такое изобилие, что и детей ежедневно отделяли ими. Обыкновенно для вида всех вообще отделяли поровну, но любимчикам клали особо в потаенное место двойную порцию фруктов и ягод. И, конечно, посвежее, чем постылым. Происходило шушуканье между матушкой и любимчиками, и постылые легко догадывались, что их настигла обида. Существовал еще прием, который чувствительно отзывался на постылых. Обыкновенно матушка сама собирала фрукты, то есть персики, абрикосы, шпанские вишни, сливы и тому подобное. Уходя в оранжерею, она очень часто брала с собой кого-нибудь из любимчиков и давала ему там фрукты прямо с дерева. Можете себе представить, какие картины рисовало воображение постылых, покуда происходила процедура сбора фруктов, и в воротах сада показывалась процессия с лотками, горшками и мисками, наполненными массою спелых персиков, вишен и прочее, и в этой процессии, следом за матушкой, резвясь и играя, возвращался любимчик. Да мне и теперь становится неловко, когда я вспоминаю об этих дележах, тем больше, что разделение на любимых и постылых не остановилось на рубеже детства, но прошло впоследствии через всю жизнь и отразилось в очень существенных несправедливостях. Но вы описываете не действительность, а какой-то вымышленный ад, могут сказать мне. Что описываемое мной похоже на ад, об этом я не спорю. Но в то же время утверждаю, что этот ад не вымышлен мной. Это пошехонская старина и ничего больше. И воспроизводя ее, я могу, положа руку на сердце, подписаться с подлинным верно. Я не отрицаю, впрочем, что встречалась и тогда другого рода действительность, мягкая и даже сочувственная. Я ее впоследствии не обойду. В настоящем житии найдется место для всего разнообразия стихий и фактов, из которых составлялся порядок вещей, называемый стариною.